Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 33-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении в субботу вечером, в тех случаях, когда совершается воскресная служба четвертого гласа. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, совершаемое накануне воскресных дней и накануне значительных церковных праздников. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Значительную часть богослужения, называемого утренней, в том числе утренней, входящей в состав всенощного бдения, представляет собой исполнение канона, чтение и пение канона. Канон – это гимнографическое произведение, хотя, конечно, у этого термина есть и другие значения, но он, этот термин, термин канон, употребляется в том числе для обозначения гимнографического произведения, построенного по строго определенной схеме. Состоит богослужебный канон из 8 или 9 частей, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Песни эти нумеруются как 1, 3, 4, 5 и далее до 9, по крайней мере, так в большинстве канонов. В большинстве канонов вторая песнь отсутствует. Мы сказали, что в каноне 8 или 9 песней, но в большинстве канонов их именно 8, только лишь в немногих 9. Вторая песня в большинстве канонов отсутствует. В службе четвертого гласа, как, впрочем, и в воскресных службах всех остальных гласов, всего 8 гласов существует в православном богослужении. И в службе воскресной на утренне должно исполняться 3 канона актоиха и 1 канон из минеи. В том случае, если воскресенье не совпадает с церковным праздником или не приходится на период пения триодии, то есть на период Великого Поста или период от Пасхи до недели всех святых, это следующее воскресенье после Дня Святой Троицы, Пятидесятницы. Так вот, в таком обычном случае на утреннее, входящее в состав воскресного всенощного бдения, исполняется 3 канона из актоиха, то есть это каноны, отражающие богослужебную тему воскресного дня, и 1 канон из минеи, который посвящен святому, память которого пришлась в данный день года. Каноны актоиха именуются как воскресный, крестовоскресный и богородичный. Эти названия отражают их тему. Соответственно, воскресный посвящен прославлению воскресения Христа из мертвых, крестовоскресный – прославлению крестных страданий Господа и воскресению, а богородичный – прославлению Богородицы. Исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, то есть воскресного, затем первая песнь второго канона крестовоскресного, далее первая песнь третьего канона богородичного и первая песнь четвертого канона, который берется из минеи. Далее исполняется третья песнь всех канонов, затем четвертая и так далее по этой схеме. Сегодня мы продолжаем читать пятую песнь. Обращаемся к пятой песне второго канона. Она включает в свой состав 3 тропаря, то есть 3 строфы. Тропарь – еще один литургический термин, который имеет разные значения также, но употребляется в том числе для обозначения строф песней канона. И пятая песнь крестовоскресного канона из службы четвертого гласа имеет в своем составе три тропаря, как мы уже сказали. Первый тропарь мы прочитали в предыдущем занятии. Сегодня обращаемся к дальнейшим тропарям. Текст второго тропаря: «Разрушенный человеколюбче храм твоего телесе, гроб разделивый и ад неволею оба суда истязуеми суть, ов убо святых твоих души, телеса же другие, соотсылающие бессмертнее». Здесь мы находим слова в звательном падеже: «человеколюбче», «бессмертнее». Звательный падеж — это падеж, который употребляется при обращении. Значит, текст этот представляет собой обращение ко Христу. Здесь необычный, измененный порядок слов, как это часто бывает в богослужебных текстах. Мы видим последнее обращение: «бессмертнее» стоит на конце этого текста. Слово это «бессмертный» или «бессмертен» часто употребляется в качестве эпитета Бога, наименования Бога, то есть чуждый смерти. «Бессмертный человеколюбец, гроб и ад, разделив между собой разрушенный храм твоего тела», по-церковнославянски «разрушенный человеколюбче храм твоего телесе, гроб разделивый и ад». «Телесе» — это родительный падеж слова «тело». Это слово может склоняться расширением основы со вставкой слога «с», как здесь это происходит. Другие слова, подобным образом склоняющиеся, это, например, «чудо», родительный падеж «чудесе», или «небо», родительный падеж «небесе». Так что мы видим некоторое количество существительных, склоняющихся подобным образом. Итак, «телесе» — это родительный падеж, «разрушенный храм твоего телесе». В этих словах аллюзия, то есть намек на то место из Евангелия, где Господь Иисус Христос предсказывает свою крестную смерть и воскресение словами, обращенными к иудеям: «Разорите церковь сию и треми деньми воздвигну ю». Это 19 стих 2 главы Евангелия от Иоанна. Далее читаем в следующих стихах, 20 и 21: «Реша же иудее 46 лет создана бысть церковь сия, и ты ли треми деньми воздвигнешь ию? Он же глаголаше о церкви тела своего». В евангельском тексте мы встречаем родительный падеж слова «тело», который образован так же, как в русском языке, «тело», он же глаголаше о церкви тела своего. Так что у этого слова, у существительного «тела», в церковнославянском языке есть две парадигмы склонения. Если мы прочитаем это место в русском переводе, то мы следующее найдем: «Иисус сказал им в ответ: „Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его“. На это сказали иудеи: „Сей храм строился 46 лет, и ты ли в три дня воздвигнешь его?“ А он говорил о храме тела своего». Отличие можно отметить в том, что в русском переводе в 19 стихе 2 главы находим «разрушьте», это форма повелительного наклонения, а в церковнославянском языке «разорите». От веща Иисус: «Рече им: разорите церковь сию и треми деньми воздвигну ю». Повелительное наклонение церковнославянское выглядело бы как «разорите». «Разорите» — это изъявительное наклонение, наклонение, которое употребляется для констатации факта, то есть церковнославянский текст представляет эти слова Господа именно как предсказание, подчеркивает их значение как предсказания о том, что Христос будет распят. «Вы разрушите этот храм». В церковнославянском тексте Евангелия употребляется слово «церковь». В тропаре, который мы читаем в пятой песне второго канона из службы четвертого гласа, находим слово «храм». Глагольная форма, которая в тропаре употреблена, она тоже отличается от той, которая в Евангелии. «Разрушенный человеколюбче храм твоего телесе», так в тропаре, а в Евангелии «разорите церковь сию», то есть разные глаголы употребляются, «разрушите», «разорите». Но если мы к дониконовскому варианту этого текста обратимся, мы там найдем гораздо большее сходство с церковнославянским текстом Евангелия. «Разоренную церковь человеколюбче твоего телесе, гроб раздели и ад». Такой текст в дониконовском варианте. В греческом оригинале богослужебного текста тоже употребляются именно те же самые слова, которые употребляются и в цитированном нами фрагменте Евангелия. То есть вариант перевода после никоновский, тот текст, который в актоихе мы находим, то есть текст канона и службы четвертого гласа, оказался дальше от евангельского текста, хотя, конечно же, аллюзия на эти евангельские слова все равно очень ясно здесь присутствует. Далее читаем в тексте тропаря «гроб разделивый и ад». Здесь более точный перевод греческого оригинала. В греческом тексте именно причасть, а в дониконовском варианте текста церковнославянского мы находим личную форму глагола «раздели», «гроб раздели» и «ад». То есть «гроб и ад разделили между собой». По переводу с греческого и современного церковнославянского «гроб и ад разделив между собой», «разделивый» — это полная форма причастия, вот то слово, которое мы находим в тексте тропаря, «гроб разделивый» и «ад разделивый» — это причастие в полной форме, а краткая форма в церковнославянском выглядела бы как «разделив». Далее мы читаем «неволею оба суда истязуеми суть». Довольно сложная для понимания фраза. Чтобы ее понять, надо обратиться к греческому оригиналу. В греческом тексте на месте церковнославянского слова «суд» мы находим греческое слово «дикий», которое имеет значение «справедливость», «судебное решение», «приговор», «возмездие», «кара», «наказание». Выражение, которое здесь употреблено, «суда истязуеми суть». Ну, «истязуеми» — это страдательное причастие, суть — глагол связка, форма настоящего времени глагола «быти» в третьем лице множественного числа. На русский язык можно словом «есть» перевести, то есть «они есть истязуеми». Одно из значений слова «истязати», как объясняет Ольга Александровна Седокова, это «требовать, спрашивать назад». «Всякому же просящему у тебе дай, и от взимающего твоя не истязуй». Читаем в Евангелии от Луки, 6 глава, 30 стих. «Каждому просящему у тебя дай, и от забравшего твое не требуй назад». Страдательное причастие от этого глагола «истязуеми», то есть такие, которым предъявляется требование того, что обозначается греческим словом «дикий», то есть справедливость, справедливое возмездие. Греческое слово, которое употреблено на месте церковнославянского «истязуеми», это форма глагола, значащего «взимать», «взыскивать». Итак, гроб и ад неволею оба суда истязуеми суть. То есть гроб и ад оба по неволе являются подвергаемыми взысканию справедливой мзды, справедливого возмездия. Иван Лавягин так переводит это место: «Гроб и ад, разделившие между собой разрушенный храм тела твоего, человеколюбец, невольно получают оба должное возмездие». Ну, это перевод, ориентированный, конечно, на греческий текст. Если мы обратимся к дониконовскому варианту церковнославянского текста, который мы уже частично прочитали, но вот сейчас прочитаем еще больший фрагмент: «Разоренную церковь, человеколюбче, твоего телесе, гроб раздели и ад, неволею абие оба истязастася». Неволею абие оба истязастася. Абие – это тотчас, истязастася – форма аориста в третьем лице двойственного числа от глагола истязатися, то есть подвергаться требованию, подвергаться взысканию. Оба тотчас поневоле подверглись взысканию, хотя в этой фразе отсутствует уточнение «взысканию чего». Такое уточнение есть в современном тексте в виде слова «суд», «суда истязуеми суть». Но фраза достаточно сложная для понимания получается, которую нельзя разобрать без обращения к греческому тексту. Далее читаем этот тропарь: «Оф убо святых твоих души, телеса же другие, соотсылающие бессмертнее». «Оф» — это один, местоимение, которое соотносится со словом «другий», «убо» — союз, который перевода на русский язык не имеет, это маркер включенности в контекст. Он соотносится с союзом «же». «Соотсылающее» — причастие в форме именительного падежа множественного числа мужского рода, действительное причастие настоящего времени. Здесь оно предикативной позиции, то есть гроб и ад являются соотсылающими, совместно высылающими один души святых твоих, а другой тела. Если мы дониконовский текст прочитаем, то там мы следующее найдем: «Оф убо святых твоих душа». Это множественное число существительного «душа». «Оф убо святых твоих душа, телеса же другие, совосылающие бессмертнее». Немного другое слово «совосылающие» вместо «соотсылающие». Итак, прочитаем еще раз этот текст полностью по-церковнославянски. «Разрушенный человеколюбче храм твоего телесе, гроб разделивый и ад, неволею оба суда истязуеми суть, оф убо святых твоих души, телеса же другие соотсылающие бессмертнее». Дониконовский вариант: «Разоренную церковь человеколюбче твоего телесе, гроб раздели и ад, неволею абие оба истязастася, оф убо святых твоих душа, телеса же другие совосылающие бессмертнее». И перевод Ивана Лавягина: «Гроб и ад, разделившие между собою разрушенный храм тела твоего, человеколюбец, невольно получают оба должное возмездие. Один высылает души святых твоих, бессмертный, другой — тела их». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!